Глава 1. Кодировка. Начало третьего курса. Первые выходные после первой учебной недели. Каким-то фантастическим образом нас вечером занесло на дискотеку в ДК «Газа», что рядом с Кировским заводом. Название свое «Дворец культуры» получил не в честь никому неизвестного тогда «Газпрома», и даже не от Горьковского автомобильного завода. Своим экзотическим названием он обязан героическому путиловскому рабочему Ивану Газу. Так как дворец расположен в исторически пролетарском районе, обычно там можно было найти только неприятности. Но в тот день перед дискотекой был небольшой концерт прославленной группы ДДТ. И мы отважились на безрассудство. И еще до дискотеки очень удачно познакомились с экипажем стюардесс. Стюардессы – курсанты в юбках. Такое же спартанское обучение, такой же нечеловеческий график работы и сна и такая же неукоротимая тяга к отдыху и любви. До самого закрытия дискотеки мы куражились на танцполе, потом на скамейке под пристальным надзором Ивана Ивановича Газа пили модный в то время ликер «Амаретто», потом бродили по проспекту стачек и орали «Стюардесса по имени Жанна». Потом я проснулся в цивильной кровати. Рядом сладко посапывала она. На удивление теплый утренний сентябрьский ветерок дул из открытого окна. Я резко встал и попытался подойти к окну. В голову воткнулся раскаленный гвоздь. Какая гадость это ваша амаретто! Сжав голову руками, я все-таки добрел до подоконника. Ах, какое чудесное утро воскресенья было бы без похмелья! Солнечное! Радостная. Детвора щебечет во дворе. Море виднеется невдалеке. Военные корабли стоят у пирсов. Ого! Как это меня в Кронштадт занесло. И Балтика необыкновенно синяя. Пальмы лениво покачиваются от утреннего бриза.
Пальмы?
Пальмы? В Кронштадте пальмы не растут. Я не в Кронштадте, я где-то очень далеко. От дикого ужаса волосы на ногах встали дыбом. Это сейчас любая искательница приключений на жопу мечтает проснуться на сказочном Бали, и чтобы вокруг плавали рыбки. И особой проблемы при наличии денег это не представляет. Зашел на сайт, купил и полетел. А в далеком 1991 году с перелетами было посложнее. Чтобы купить билет на самолет, за 2 месяца до полета нужно было отстоять в 5 утра километровую очередь. А я вдобавок курсант и всего лишь третьего курса. Мало того, что денег нет, так еще и панический страх нарушить воинскую дисциплину. Первый год обучения мы перемещались по городу исключительно строем. Когда на втором курсе нам разрешили свободный выход в город, все равно некоторое время многие, как волчата от норы, боялись далеко отходить от родной академии. Потому что вокруг бродит много военных патрулей и прочих опасностей. К тому же бегунок, разрешение на свободный выход в город, давал право путешествовать только по Ленинграду и близлежащим деревням. А покинуть военный гарнизон можно было только при наличии отпускного билета или командировочного удостоверения. И тут я, совершенно один, оказываюсь в чужом военном гарнизоне и среди пальм. Вряд ли в Таврическом саду пальмы из оранжереи за ночь пересадили на берег пруда и запустили в него военных корабликов. Это не просто самоволка, это дезертирство. Тут нарядом вне очереди не отделаешься. Отчисление, дисбат и пожизненный эцик с гвоздями. Я принялся трясти любовь всей своей жизни на одну ночь. Лика, проснись.
Ого, даже имя с перепугу вспомнил.
Лика нехотя открыла глаза и поинтересовалась. «Что случилось, милый? Изголодался уже?» «Нет. Хотя да. Но сейчас не об этом. Где я?» «У меня дома. А точнее, улица Громова, 62. К черту мелкие подробности. Город какой?» «Севастополь». Ответ меня ошарашил. «А почему я в Севастополе?» «Сам же вчера, когда меня на рейс провожал, жаловался. А я никогда не был в Севастополе. Вот бы посмотреть!» «Смотри!» «Так, я в Севастополе. А через несколько часов у меня вечерняя поверка в Ленинграде. Я сел на край кровати и обхватил голову руками. Лика прижалась щекой к моему плечу. «Ну что ты так распереживался? Все же хорошо!» «Хорошо! Как я домой попаду?» «Ну, так же, как и сюда попал, в кресле штурмана». Она обняла меня руками за шею и завалила на кровать. «Давай быстрее, а то родители скоро с рынка вернутся». Желание девушки — закон. Только кома может остановить курсанта от основного боевого применения. И то не факт. Успели чудом. Когда я выползал из душа, натягивая синие армейские труселя, щелкнул дверной замок. Дверь распахнулась, и вошли родители. Первой появилась мама. Точная копия Лики, только более ранней версии. Такая же кукольно-точеная голубоглазая блондинка с неснимаемой очаровательной улыбкой. Возможно, тоже стюардесса. Специально для иностранных читателей поясню. В СССР улыбка – это проявление положительных эмоций. Улыбаются люди только тогда, когда им весело, радостно или просто хорошо. В остальное время лица спокойны. Постоянная улыбка на лице – результат профессиональной деформации представителей некоторых служб, которым по работе вменяется постоянно улыбаться, независимо от настроения. Одна из таких профессий – стюардессы. За ней вошел отец. Высокий блондин в форме капитана третьего ранга. Увидев человека в офицерском мундире, я сугубо автоматически исполнил воинское приветствие. Левую руку приложил к темени в качестве имитации головного убора, а правой отдал честь. Капитан с интересом осмотрел меня, поставил на столик в прихожей сумки с продуктами, ответил на мое приветствие и представился. «Господи, но почему все это происходит именно со мной?» Оказалось, что он курсовой офицер Севастопольского высшего военно-морского училища. По военному этикету я был обязан представиться в ответ. Что-то придумать в том состоянии я был не в состоянии. Эх, семи смертям не бывать, а одной не миновать. Интересно, а какая в Севастополе гауптвахта? Я набрал в грудь побольше воздуха и выпалил. «Курсант третьего курса военно-медицинской академии Сычев, факультет авиационной и космической медицины!» Папа посмотрел на меня с еще большим интересом. «Ишь ты, военно-медицинской академии? Это той, что в Ленинграде?» «Так точно!» «А к нам какими судьбами? В отпуск, аль в командировку?» «Вот теперь точно все!» Пришлось рассказать историю своего появления в Севастополе, обильно посыпая рассказ наречиями «наверное» и «видимо». В конце рассказа Лика попыталась заступиться за меня. «Пап, ну что ты к нему пристал? Это я пригласила!» Но под суровым взглядом отца убежала на кухню помогать маме разбирать продукты. А меня начали воспитывать. Нет, воспитывать! Начался воспитательный процесс довольно тривиально. Я отхватил солидный подзатыльник. А вот мой любимый шеф, Алексей Вячеславович, по отношению ко мне таких педагогических методик не применяет. А возможно, зря, думал я, пока глаза втягивались назад в орбиты. Затем КАП-3 затолкал меня в зал и закрыл дверь. После чего последовала длинная витиеватая тирада, в которой цензурными были только предлоги. Выговорившись, он приказал: «Одевайся!» «В комендатуру поедем?» Мысленно поинтересовался я, но не угадал. Мы пошли завтракать. За завтраком была поднята тема зарождения воинской дисциплины на Руси. Дисциплина в полку – удар по врагу. Дисциплину держать – значит побеждать. Дисциплинированный воин похвалы достоин. После завтрака воспитательная политинформация продолжилась. Мама попыталась прервать экзекуцию, подсунув мне альбом с фотографиями голожопенькой годовалой Лики, но под суровым взглядом главы семейства ретировалась. Вместе с альбомом. Когда мы дошли до великих побед в ходе Великой Отечественной войны, достигнутых благодаря порядку и организованности, капитан посмотрел на часы и сказал: «Ну все, собирайся». «Ну теперь-то точно на губу». Уже с облегчением понадеялся я, но не угадал. Я, Лика и папа сели в красную семейную шестерку и отправились в аэропорт Симферополя. Это были 2 часа ада. Похмелье мое никуда не делось, но в машине к нему прибавилась еще одна беда. Меня начало укачивать. А офицер и не думал прекращать свою словесную пытку. Лика, привычная к таким речам с детства, мирно посапывала на заднем сидении, досматривая последний сон, а я погибал. Самыми страшными клятвами я обещал себе никогда в жизни больше не напиваться до состояния Жени Лукашина. Припарковавшись возле здания аэропорта, садист закончил свою лекцию словами: «И запомни, устав внутренней службы писан кровью наших дедов и отцов». Мило улыбнулся на прощание и был таков. А я, сдерживая рвотные позывы, поплелся за Ликой в сторону стоянки самолетов. На вечернюю поверку я в тот день успел, и никто так и не заметил моего отсутствия. Но вернуться в Ленинград у меня все-таки не получилось. Пока я наслаждался красотами Крыма, город переименовали в Санкт-Петербург, о чем, скорее всего, пытался мне намекнуть Шевчук на дискотеке, но намеки я понимаю плохо. Но вернемся в поезд Саратов-Санкт-Петербург. 3 года мне удавалось исполнять данную самому себе клятву. Но вот опять, вот только что. А давайте выпьем за то, чтобы количество взлетов всегда равнялось количеству посадок. И вдруг я уже в поезде, и куда-то подевалась суббота. Прервал мои раздумья грубый мужской голос. «Алло, братан, ты живой вообще?» Я открыл глаза. Надо мной нависал довольно крупный старший лейтенант каких-то инженерных войск. «Уже вечер, а ты даже не шевелишься». «Все нормально. Жить буду, хотя сушняк дикий. Есть чем поправить здоровье?» «Обижаешь!» — улыбнулся старлей и ушел. Через минуту солдат принес стакан водки. Я залпом выпил. Практически сразу перестало мутить, стучать по затылку кувалдой и снова потянуло в сон. Я ткнулся лицом в подушку, но долго понежиться мне не дали. «Молодой человек!» Противный, писклявый женский голос зазвучал в правом ухе. Я перевернулся на спину. Рядом с моей полкой стояла не сильно симпатичная, но гораздо более привлекательная, чем старший лейтенант, девица. «Молодой человек, а не хотите с нами поиграть в карты?» «Пожалуйста!» «Ого, как сильно ей хочется в карты поиграть! Ну, пойдем!» Мы прошли в соседнее купе, где сидела еще одна картежница с выпученными от ужаса глазами. Вокруг купе, как акулы вокруг добычи, кружили около десятка солдат. Фирменное проклятие от РЖД звучит так. Чтобы ты ехал от Москвы до Владивостока, на боковой полке, возле туалета, в вагоне с дембелями. Бойцы из нашего вагона дембелями не были, но повадками сильно не отличались. Они ехали из Саратова в Карелию на какие-то учения связистов, в большинстве своем были старослужащими, сильно истосковавшимися по женской любви и ласке. Старшим отряда был майор. И именно он до последнего момента сдерживал все похотливые порывы бойцов. Но ничто человеческое и ему не чуждо. Поэтому, забрав с собой старлея и остатки спиртного, он закрылся в купе с проводницами, потеряв к невинным шалостям своих подчиненных всяческий интерес. И только мое скромное присутствие уберегло двух моих новых подруг от группового изнасилования. Огромное количество лычек, как у капитана дальнего плавания под моим шевроном, и змеи на петлицах удерживали солдат на почтенном расстоянии. И тут до меня дошло. Да ведь меня только что сняли. Грязно и примитивно. Стало обидно. Захотелось романтики. Я сидел за столом, силясь вспомнить, что означают все эти крестики, сердечки, циферки и буквы на картинках в моих руках, и обдумывал текущее положение дел. Так, что мы имеем? Вернуться назад в Петровск вряд ли получится. Денег нет. Жаль. Столько всего недосказанного осталось. С другой стороны, если господа офицеры пошли на такой низкий шаг, пусть им теперь неудовлетворенные жены пару недель мозг выносят. А что делать мне? Идти прямиком в альма-матер – не самая хорошая идея. У начальника курса всяко возникнет вопрос. А кто это такой недостажированный к нам пожаловал? Машка, у которой я в тот момент квартировался, должна быть с родителями на даче. А вот где эта дача, я не имел ни малейшего понятия. Носиться по бескрайней Ленинградской области в поисках одной единственной конкретной дачи с Машкой внутри – не самая хорошая идея. Это что же получается? Очень даже вовремя меня сняли. Будет где и с кем провести следующую неделю. И я по-новому посмотрел на своих будущих сожительниц. Или водка всосалась. Или в новом свете они мне показались очень даже ничего. Симпатичные. За остаток пути мы основательно сдружились и даже сблизились на зависть остальным пассажирам нашего вагона. Девочки оказались студентками Института технологий и дизайна и возвращались на учебу из отпуска. С тряпочкой, а именно так на питерском сленге назывался институт, курсантов-медиков связывали давние, тесные и теплые отношения. Мне даже не пришлось напрашиваться в гости. Все как-то само собой получилось. И когда мы вышли из поезда на платформу, меня донимал лишь один вопрос. В какую общагу тряпочки мы сейчас поедем? Лишь бы не на Луначарского. Там меня слишком хорошо знали и могли наболтать лишнего. Но мы вышли из метро на Сенной площади. Здесь находилась самая древняя, но самая элитная общага. Котировалась она потому, что была в двух шагах от самого института. Получить место в этой общаге было нелегко. И обитали в ней в основном одни зубрилки. Именно поэтому я в ней ни разу не был. Меня судьба сводила с любительницами мало учиться, но хорошо отдыхать. Мы поднялись по огромной круговой лестнице дореволюционного дома и постучали в гигантскую дверь на втором этаже. Дверь открыли две стройные, абсолютно голые ножки. Впрочем, и на остальном теле, кроме символических трусиков, одежды не было. «Ой!» – без тени смущения сказали ножки и развернули организм в наиболее привлекательную предпродажную позицию. «Шикарная грудь!» «Конечно, буду!» — мысленно согласился я и принялся знакомиться. Ножки принадлежали Марианне, лучшей подруге моей будущей единственной и неповторимой, но пока совсем неизвестной мне жены.